Здравствуй, Пион.
Привет, Алиса.
И мы с тобой продолжаем говорить о красавице и чудовище. И сегодня, наконец, героиня нашего выпуска – красавица.
Красавица to the moon.
Да. Мы знаем, что она была не единственным ребенком в семье. У нее были старшие сестры.
А, у Диснея она была единственным ребенком в семье.
Да, мы решили выделить отдельный выпуск для того, чтобы поговорить о разновидностях
этого сюжета.
Итак, в отличие от своих сестер, она была милой, чистой сердцем, очень...
А сестры что?
Честно говоря, в оригинальной сказке они представлены как достаточно злые и эгоистичные дамы.
Интересно, почему? Они же выросли в той же самой среде. Как так?
Ну, вообще говоря... Бывают дети разные. Во-вторых, мне кажется, что достаточно классической во всех сказках является этот способ не помогать женщинам сотрудничать, а наоборот разделять их и заставлять бороться за ресурсы, даже если это борьба вымышленная. Мы с тобой уже говорили в «Белоснежке» о том, как должны были бороться... Так или иначе, Белоснежка и королева. И здесь то же самое. Очень часто женские персонажи между собой представлены как обязательно в противофазе и в противодействии. Поэтому я бы не искала здесь каких-то реалистичных предпосылок. Мне кажется, объяснение это в том, что до феминизма очень мало говорилось о сестринстве и о его силе.
О, да.
Итак, эти характеристики красавицы, такие как быть милой, отзывчивой, помогать, являются не просто помогать, а это желание помогать, даже желание помогать до уровня самопожертвования, представленные как положительные характеристики.
Да, это пугает.
И... Как ты помнишь, в последний момент, когда купец должен был вернуться домой после ночи, которую он провел в замке чудовища, он сорвал цветок. И чудовище...
Вандал.
Вандал, да. О чем чудовище ему прямо сообщило. И поставило условие, что или купец, или одна из его дочерей должны вернуться для того, чтобы с ним тут вместе жить и коротать... длинные зимние вечера вместе. И когда купец вернулся домой и рассказал о цене, которую он заплатил за эту розу, то старшие сестры набросились на Навель, на красавицу, со словами: «Ага, это все из-за того, что ты хотела аленький цветочек. Вот видишь, из-за к чему привели твои желания».
Вообще.
А почему ты говоришь «вообще»? Если очень много людей скажет, ну да, конечно.
Потому что это его решение было, купца. И он отвечает за свои решения. И он не может перекладывать ответственность за свои решения на кого-то другого. Особенно если этот кто-то – это зависимый от него субъект. Такой, как дочь, например. Ну, типа, это прям совсем криво. Потому что его никто за руку не тянул, он не обязан был... То есть она ему не угрожала, что вот если ты не принесешь цветок, можешь домой не приходить, например. Там. Или не принесешь мне цветок, когда ты придешь домой, я тебя убью, если придешь без цветка. То есть там не было давления с ее стороны, он мог не приносить ей цветок. Она просто попросила что-то в подарок. И типа вот он старшим дочерям не принес платье, а ей не принес бы цветок, и чё?
Угу, да.
Вот, и то, что он так сделал, и потом еще ответственность на нее перекинул, это, конечно, свинство с его стороны, прямо жесткое.
На самом деле, купец, когда чудовище прощалось с купцом, как ты помнишь, вначале там ему позволило переночевать, предоставило там кровь, еду и так далее, а потом показало дорогу домой и еще дало сундук с там драгоценными камнями, красивой одеждой и так далее. Поэтому он на самом деле вернулся с подарками для всех. Правда, эти подарки были предоставлены чудовищем. Они
им самим. Так он, подожди, он вернулся с подарками для всех, А отдуваться пошла младшая дочь?
Именно так.
Вот это вообще свинство жуткое. Еще тогда со стороны старших дочерей тоже. Потому что, ну, я думаю, что есть какие-то причины, по которым они так поступили. Например, что если бы они лишились отца, то они бы лишились кормильца, и как бы непонятно, как бы они все тогда выжили. Вот, поэтому типа было проще, наверное, действительно отдать дочь. Но почему тогда именно младшую? Непонятно. Потому что она была самая такая тихая, да?
Да, ну потому что это даже не было решение, принятое в семье. Ее формально действительно не заставляли. Но я не случайно заговорила о самопожертвовании. Самопожертвование — это когда ты решаешь отказаться от собственных интересов для того, чтобы удовлетворить интересы других людей или, не знаю, спасти их и чего-нибудь... Все что угодно. И вот она принимает это решение. Она отказывается от собственной жизни, она отказывается от семьи, она отказывается от всего и охотно идет в замок чудовища.
Окей.
И мне кажется, что это далеко не единственная сказка, которая преподносит самопожертвование как нечто чуть ли не обязательное со стороны хорошей девушки или хорошей женщины. И, например, в российской среде, или там в советской, ну и во многих других на самом деле, это достаточно распространенный элемент воспитания девочек вообще. Пожертвуй своими интересами для того, чтобы служить.
Служить. Да, это, конечно, отдельная история. Грусть. Все такое.
И я бы не назвала ее отдельной историей, потому что это что-то настолько сильно и глубоко впитавшиеся, что мы принимаем решения и потом действуем абсолютно уверенные в том, что это наше решение, хотя в действительности оно продиктовано исключительно вот этими социальными стереотипами.
С другой стороны, мы же не можем отказывать людям в их свободе воли, и если они хотят совершать такие поступки, то они могут их совершать, имеют право.
Конечно, вот мочь и совершать — это абсолютно правильно. Но, мне кажется, речь о свободе воли может идти в том случае, когда ты наблюдаешь это и понимаешь причины и следствия. Когда у тебя расписаны, например, все последствия, когда ты понимаешь, что на самом деле мир не держится на твоих плечах, что точно такое же решение могла бы принять любая из других сестер, что ты на самом деле не разменная монета для какого-нибудь там, для чего угодно.
Ну да, да.
Меня смущает неосознанность этого, да?
Ну, такой автоматизм некоторый, да. Типа, ой, я могу я взять вину на себя? Ну, возьму. И ответственность тоже. Тут, скорее, у меня еще вопросы большие к чудовищу, потому что это вообще за прикол? Либо ты придешь, либо твоя дочь какая-нибудь придет. Что это вообще такое? Это как эксплуатация? И все вот это вот.
Я
как-то
думаю,
прям некрасиво с его стороны.
Да, конечно. Но, во-первых, мы знаем, что он жил достаточно долго в изоляции.
И что? Это его не оправдывает?
Не оправдывает, но объясняет. Во-вторых...
Ой, слушай, так и можно и вон все остальное тоже пообъяснять. Давай лучше осуждать. Особенно чудовищ.
Давай, хорошо, мы осуждаем чудовище, мы осуждаем именно этот момент его биографии.
Да, да, осуждаем.
Тем не менее, он сказал, одним из условий было добровольное, было то, чтобы эта дочь, если купец сам не придет, пришла добровольно.
Чё вообще за прикол? Как может... Ну ладно, окей. С другой стороны, может быть, у нее там были дома такие невыносимые условия, что она добровольно пошла к чудовищу, потому что такая, господи, может быть, если мой отец выглядит как нормальный человек, но в душе чудовище, то я пойду и найду чудовище, которое будет в душе нормальным человеком.
Ладно, я бы хотела, чтобы...
Извините, простите.
Да, это принятие решений и вообще самопожертвование. Какие способы есть понять, оставлять ли вообще его в списке возможных решений?
Сложно, опять же, консеквенциалистски. К чему оно ведет на самом деле и к чему ведет его отсутствие?
Допустим, где-нибудь там на фоне мы всегда держим в уме возможность, что, ну, жизнь и жизнь, моя жизнь, чужая жизнь, у них примерно одинаковый вес. Но этот шаг понять, что случится, если я сделаю так, и что случится, если я так не сделаю, он важный. И помнить, что другие люди точно так же обладают свободой воли действовать и бездействовать.
Угу.
И если другие люди бездействуют, это их выбор. Но это не значит, что все действие должно быть на твоих плечах.
Да, но мне вот всегда было трудно принять эту идею, честно говоря. Потому что если все бездействуют, а дело должно быть сделано, то да, они, конечно, свинки. И, конечно, плохо, что они такие. И я их осуждаю, и могу на них злиться и так далее. Но дело-то все равно делать надо, и я его делаю. Вот, и для меня лично это очень такой, знаешь, длинный нерешенный вопрос. Это может быть не самопожертвование, в смысле того, что я умираю от этого, или там моя жизнь заканчивается. Но это определенно некоторое пренебрежение своими интересами в пользу того, чтобы общее дело какое-то было сделано. И ты знаешь, я до какой-то степени, возможно, даже считаю, что это так и должно быть, потому что иначе бы у нас никакие дела не делались, в принципе.
Хорошо, вот здесь ты упомянула очень интересную вещь. Ты сказала «общее дело». Если оно общее, то есть общее дело по определению – это дело, в котором участвуют разные люди. И мне интересно, если это дело постоянно делаешь ты и вкладываешь твои собственные ресурсы, то в чем заключается вклад этих других людей для того, чтобы дело продолжило называться общим?
Ну, понимаешь, между тем, чтобы вообще ничего не делать, и тем, чтобы делать недостаточно, и на меня выложилось слишком много работы, например, существует еще довольно много промежуточных состояний, где, например, можно там делать недостаточно, или в ответственный момент сливаться, но потом опять приходить и типа все равно помогать как-то. Ну вот, то есть вот такие вот всякие штуки. А
конечно.
Бывает действительно, что... А еще бывает такое, что, ну, с глобальными особенно делами, что... Вообще-то говоря, дело общее, но большая часть людей это не особо осознает. Ну, то, что мы тоже не очень давно обсуждали, про то, что там, знаешь, победить старение и смерть, достичь безопасной сингулярности и так далее. Тут как бы дело общее, ребят, общее, но как-то вот все это игнорируют. Поэтому...
Ну, смотри, я бы все-таки разделила общечеловеческие дела... И, например, общесемейные дела или общие дела в каком-нибудь бизнесе или на работе. И для вот этих вторых двух видов дел прекрасно подходит описание, конкретное описание вклада. Вот ты сказала, между ничем ничего не делать и делать честную половину работы. Есть огромное количество промежуточных вариантов, которые прекрасно описываются процентным соотношением.
И что? Ну вот, допустим, я получила это процентное соотношение, по которому видно, что я делаю большую часть дела. И что? Я же все равно не могу сказать, знаешь, что вот теперь, поскольку ты не делаешь 50%, то иди-ка ты вообще нафиг, и я теперь буду делать 100%.
Погоди. Это все-таки важное понимание этого именно в процентах является важной частью общего анализа. Ну, например...
Ну, я к тому, что у тебя... Выбор не между тем, чтобы человек халявил, и человек делал что-то полезное настолько, насколько нужно, а между тем, чтобы человек халявил, но все-таки что-то делал, и человек вообще ничего не делал. Ну, типа...
Не совсем. Смотри, вот, например, если ты делаешь эту схемку, и получается, что ты совершаешь 80% работы, а человек 20%, то после того, как ты человеку это говоришь, вот смотри, вот мои расчеты. Тут может быть несколько вариантов. Например, что этот человек на самом деле делает огромную часть работы, которую ты не видишь. И тебя раздражает эта несправедливость, потому что ты об этой части работы даже не догадываешься.
Угу, да, может такое быть.
Это один вариант. И тогда поговорить и посмотреть на схемку этого другого человека очень помогает успокоиться и понять, что, может, когда там, не знаю, кто-то лежит на диване, на самом деле... Дело-то идет, потому что... И так
хорошо,
далее.
Хорошо, это один вариант.
Другой вариант. Человек понимает, когда это не просто, не знаю, ну так уже напиши код, или ну так постирай носки, или я не знаю что. которая повторяется каждый день, да, а в процентах. То человек действительно может понять, что что-то делает не то или недостаточно, и выбрать ту работу или ту часть общего дела, которую может делать там больше, регулярно и так далее. И, наконец, существует третий вариант, по которому ты понимаешь, что человек на самом деле делает какие-то 5%. И за эти 5% ты, может, кому-нибудь, не знаю, заплатишь или найдешь кому-нибудь на 45% для того, чтобы делать половину честно. Или что на самом деле тебе при таком раскладе это общее дело неинтересно. Может быть, тебе интересно другое общее дело с кем-нибудь. Или тебе достаточно вот той половины, которую ты делаешь, и пусть она идет в два раза медленней, но зато ты полностью контролируешь процесс. Там очень много вариантов после того, как честно посмотришь на проценты.
Ага, и еще там есть, ты не упомянула вариант, где человек действительно делал 20%, и после того, как ты сказала ему, что, знаешь, человек, ты как-то делаешь всего 20%, он, например, демотивируется еще больше и перестает вообще что-либо делать, или обижается на тебя, или еще что-нибудь такое происходит. Это же часто с людьми происходит, особенно если вы, ну там, типа, например, в отношениях, когда вы делаете что-нибудь вместе с партнером. Короче, во всех штуках, где замешана еще личка какая-нибудь. Это мое первое соображение, и это не к тому, что не стоит этого делать, это к тому, что стоит все быть осмотрительной при этом. И второе мое соображение, что как-то странно, наверное, пытаться посмотреть, какое количество процентов какого дела ты делаешь, потому что от того, что ты выяснишь, например, что ты делаешь больше общего дела, чем хотела бы, и кажется, что ты там хочешь там сменить общее дело и так далее, это, конечно, изменит ситуацию, но вот если, например, ты заметишь, что после, например, такого разговора ты поймешь, что другой человек тоже вообще-то дофига делает. А тебе вообще-то от этого легче не становится. И типа у тебя как было нагрузки больше, чем ты можешь нести, так и осталось. Сам этот разговор тоже может создавать дополнительную нагрузку. Это я пытаюсь объяснить, как получается, что люди из такой ситуации вообще не выходят. Они просто остаются в этой ситуации, потому что она уже привычная. И потому что ее разруливать — это дополнительная нагрузка.
Ну, знаешь, это вот все-таки для меня звучит достаточно странно, потому что мне кажется, что от того, что ты видишь ситуацию так, как она есть, тебе может временно стать, не знаю, грустней, печальней, тяжелей, но вообще это первый шаг к удовлетворению и покою, просто потому что вначале ты ее принимаешь, потом ты понимаешь, готова ты. Тебя она удовлетворяет, или ты хочешь что-нибудь изменить, и потом, если ты приходишь к выводу, что надо менять, ты ее меняешь. Но если ты живешь в самообмане, то даже принять ее невозможно. Просто это уходит много сил в постоянное недовольство.
Это правда. Тут я, конечно, согласна, здесь у меня нет возражений. Просто мне кажется, что мы говорили о такой ситуации, где речь идет о том, чтобы, ну, на эту тему поговорить. А не о том, чтобы просто самой для себя что-то такое понять.
Да, ну разговор — это тоже может быть шагом к изменению.
К пониманию.
Хорошо,
да.
Ну вот смотри, например, если мы вернемся к сказке, когда Белль, она же красавица, принимает решение о том, чтобы пойти в замок к чудовищу. Мне не очень понятно, кого именно она спасает. Вот ты, например, сказала, что с твоей точки зрения она спасает отца.
Она спасает семью.
Думаю, может быть, она спасает семью, да. Допустим, это является ценностью, да? Вот там старшие сестры, которые умрут, если отец не будет работать.
Ну, конечно, семья является ценностью, да, для нее.
И плюс жизнь самого отца, это все является ценностью. Хорошо. А что она получает взамен?
В смысле?
Кроме этого, понимают ли в семье, что это такое? Потому что, как и любое, не знаю, самопожертвование, домашний труд, там огромное количество дел, они обладают этим свойством невидимости.
Ой, да, обладают, ну, что поделаешь.
И очень легко сказать, да, это просто она такая милая, чистая душой и сердцем, поэтому ничего удивительного. И всё. вычеркнули
из жизни. Ну,
вообще
да, ничего удивительного, конечно. Но не потому, что она чистая душой и сердцем, а потому, что она выросла с женской гендерной социализацией.
Да, и...
И чистая душой и сердцем, конечно.
Мне бы, например, в этой ситуации, раз уж я собираюсь туда, очень бы хотела, чтобы признали эти признали бы, что ли, это.
А как ты думаешь, признали там или нет?
У нее-то в семье? Не, у нее в семье, конечно, не признали.
А почему, кстати? Ну, она такая, типа, я пойду. И все такие, Белль, ты такая классная, спасибо тебе большое, мы будем носить тебе передачки, а когда выйдешь замуж за чудовище, или там что-то там, короче, а если ты сможешь сбежать, то мы будем тебя ждать, давай, мы в тебя верим, типа, все будет круто.
Да, вот знаешь, скажу тебе откровенно, мне бы это очень помогло. Мне бы помогло, чтобы они писали письма, в конце концов, чтобы я знала, что...
Думаешь, ей можно было?
Ну, знаешь, чудовище это, конечно, чудовище, но все-таки оно не такое чудовище. Знать, что кто-то есть, знаешь, там в тылу, что если чудовище там помрет, мне будет куда возвращаться, и будет куда возвращаться в какое-то хорошее, теплое, защищенное, доброе место. Что если я выполняю дома 80% работы, то кто-то меня гладит и обнимает, и там, и смотрит, и вообще, что эта работа не остается хотя бы невидимой.
Ну, ты много хочешь, что я тебе скажу.
Мне кажется, что нет.
Нет, Алиса, ты много хочешь.
Нет, немного, я хочу справедливости.
Алиса, если бы ты жила со мной, я бы, конечно, разумеется... Каждый раз, когда вижу, что ты делаешь что-нибудь по дому, или вижу, что просто по дому что-то сделано, то я бы такая говорила тебе: о, круто, ты загрузила посудомойку, спасибо тебе, Алиса. И вот это вот все. Я обожаю говорить такие вещи.
О, давай я буду тебе звонить, а ты мне будешь это говорить. Я буду тебе показывать, что я делаю.
Погоди-ка, минуточку. Но ведь ты не будешь загружать мою посудомойку. Научи Соню так говорить, пусть она тебя...
Она говорит обычно, ну, вот, она раньше так, точнее, она раньше так говорила, а в последнее время это моя боль.
Ну хорошо, звони мне, я буду тебе это говорить.
Да, но я к чему? Это началось с того, что это стало болью, но сейчас я использую это как стимул для роста, и вообще кризис — это возможность пересмотреть существующий порядок и изменить его к чему-нибудь.
А еще кризис — это возможность пострадать и, возможно, умереть или еще что-нибудь такое.
Ну, видишь ли, у меня есть дочь, я не могу пострадать и умереть.
Я не могу просто взять и умереть.
Ну, честно говоря, это именно оно, да. Я не могу просто взять и умереть. Это, наверное, самое сильное, что ощущается от осознания того, что я мама.
Мне кажется, или мы уже отошли от первоначальной темы?
Да.
Каким-то загадочным довольно-таки образом.
Самопожертвование. Ну вот смотри, я, например, понимаю, что я ни к какому чудовищу не отправлюсь на съедение, и серьезно, я самопожертвование теперь... Раньше-то да, это конечно, а сейчас у меня есть дочь, поэтому я там... Не буду так поступать.
Ну, да, понятно.
И тем более не отправлюсь...
Я не отправлюсь на съедение к чудовищу, потому что у меня есть дела поинтереснее.
Вот. И знаешь, я считаю, что интересные дела, ответственность, осознание собственной важности и интересные проекты — это очень хорошая таблетка от самопожертвования.
А если у тебя нет никаких интересных дел и важных проектов? Это что значит?
Это что, значит, что тебе надо сразу все да, на да, плаху
да.
и так далее? Я же говорю про лекарство не внешнее, а внутреннее. Не про то, что тебя снаружи должны оценивать, и если у тебя этого нет, то тобой можно пожертвовать. Я говорю о том, что если ты знаешь у себя, узнаешь у себя эту тенденцию к самопожертвованию, то одним из... возможных вариантов решения является организация важных дел. Посмотреть, а вот, окей, а что ты можешь делать, если ты не будешь самой жертвовать? Отец нужен для того, чтобы кормить сестер, а что, если мы скооперируемся и начнем работать, учиться, придумаем что-нибудь? Вот он притащил драгоценности и красивую одежду. Может быть, мы не будем это пользовать, а подумаем, как это использовать в качестве капитала для организации нашего бизнеса, и тогда нам вовсе не страшно будет.
Ну да, это звучит довольно разумно.
Это раз. А во-вторых, если бы я была на месте купца, то я бы воспитывала своих дочерей. Не для того, чтобы они просто носили красивую одежду или хотели бы чего-нибудь иметь, а для того, чтобы у них были собственные возможности и ресурсы, и образование.
Не, ну это ты много хочешь.
Да, я хочу многого, и мне кажется, очень важно много хотеть для того, чтобы много реализовывать.
Окей, хороший ответ, принимается, засчитано.
Давай, Пион, я сегодня очень много говорила. Подведи итог нашего выпуска. Что мы сегодня дали нашим слушательницам?
Ну, мы дали нашим слушательницам общее ощущение, что для того, чтобы быть хорошей, не обязательно собой жертвовать. А если вы ощущаете, что вам хочется все время собой жертвовать, то, возможно, у вас просто жизнь недостаточно интересная.
А еще, если вам все время хочется собой жертвовать, вы можете послушать наши выпуски и понять, что на самом деле это просто социальные ожидания и воспитание. Вы можете переписать собственную историю. Действительно, написать свою личную историю, свою личную сказку без самопожертвования.
Окей. Да.
Не забывайте о том, что культура, среда и так далее по-прежнему сильно давят нас и мешают кооперации или способствуют разобщенности, особенно среди женщин. Если вам кажется, что вокруг вас все женщины, там, не знаю, злые, завистливые, то, возможно, это тоже просто влияние среды. И, скорее всего, это так. И внутри, и снаружи. И да, обычно самопожертвование – это не единственное решение для того, чтобы всех спасти. И, конечно, если мы сплотимся, то возможностей будет намного больше. Не обязательно всех на плаху или там самых слабых на плаху.
Да, давай вообще без плахи.
Да. Ну что же, на этом мы завершаем этот выпуск. Мы желаем нашим слушательницам находить эти другие решения и прокачивать собственные силы, ресурсы и возможности.
И надень маску себе, затем ребенку.
Точно. Вот это вообще важно. Ну что же, до следующих выпусков. Пока, Пион.
Пока-пока.